РИТ РАДИО СВОБОДА В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: Самара. Кто виноват в росте цен на продукты? Липецк. Почем гречка? Оренбург. Прокормит ли огород? Благовещенск. Судьба несогласного. Несмотря на телевизионные заклинания президента Медведева, цены на продукты в России все же растут. Ведь если Россия страна победившего капитализма, то гражданам приходится мириться с законом, согласно которому цена устанавливается в точке равновесия между спросом и предложением. Предложение осталось прежним, спрос увеличился, выросла и цена. Вот как этот закон работает в Самаре и Липецке.
В Самарском регионе с середины августа подорожала гречневая крупа и хлеб. Если кирпичик белого хлеба подорожал незначительно, на 2 рубля, то цена на гречку выросла рекордно. Рост цен на гречу с 12 по 20 августа составил 120%. Сейчас килограмм гречки в самарских магазинах можно купить в среднем за 55 рублей, тогда как в июле он стоил 26 рублей. Наиболее негативно рост цен восприняли пенсионеры, для которых каша и хлеб – главные продукты в семье, говорит пенсионерка Ольга Петрова.
Гречку я уже покупал 56 рублей на рынке, 56, а говорят 100 рублей. Не может в это быть. Ну, это вот мы, народ такой нехороший стал. Из-за чего делаем чего? Вот у меня не оказалось гречки, я пошла на рынок, ну, все же купил за 56 рублей. Мне на месяц это хватит.
По мнению экономистов, резкое повышение цен на гречневую крупу вызвано необоснованным ажиотажным спросом покупателей. В свою очередь, самарские аграрии подорожание гречки и пшеницы объясняют летней засухой. По данным Министерства сельского хозяйства, аграрии потеряли до трети запланированного к сбору урожая зерновых. Стоимость пшеницы в сентябре повысилась в 2 раза, с 3 до 6 рублей, что спровоцировало рост цен на муку. Нынешнее лето по урожаю гречихи и пшеницы стало для фермеров убыточным, говорит директор растениеводческого холдинга Большечерниговского района Виктор Дмитриев.
Ничего не сработало, удобрение не сработало, химия не сработала. И если судить по затратам, хозяйство рядом фермера, у которого 500 гектаров, он там затратил 1000 рублей на гектар, а мы затратили 5000, а субсидии мы получаем одинаковые.
Продолжает руководитель управления пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства Самарской области Иван Шелкаев.
В этом году вот сейчас мы собрали порядка 540 тысяч тонн зерна. Потребление зерна на продовольственные цели у нас в год составляет порядка 330-350 тысяч тонн. Практически в 2 раза зерно повысилось стоимость. Если стоило 2,9-3 рубля, то сейчас 6,5-6,9 рублей килограмм. Соответственно, должно возрасти стоимость хлеба. То есть самый больной вопрос.
Причина роста цен на гречиху и зерно – летняя засуха, говорит руководитель управления растениеводства и земледелия Министерства сельского хозяйства Самарской области Сергей Ершов.
Второй год подряд регион находится в жесточайшей засухе. В этом году свыше 900 хозяйств пострадавших. Ущерб, который нанесла погода, у нас на сегодняшний день выгорело практически 900 тысяч гектаров. Это около половины всей посевной площади. Материальный ущерб приближается к 7 миллиардам рублей.
Самарский журналист Андрей Федоров считает, что спекулянты зерном и гречкой повысили цены под крики о засухе, в то время как на самом деле зерна и гречневой крупы в России и в Самарском регионе очень много.
В прошлом году государство, производители зерна обмануло. Обещались одни закупочные цены, а реально они были 3000 рублей за тонну. Это очень низкая закупочная цена, которая при нынешних условиях земледелия в регионе, она не покрывает тех затрат, которые были произведены на производство той самой одной тонны зерна. И это зерно было придержано. Частично его перекупали, частично оно осталось в рынке трейдеров, которые ожидали какой-то более интересной конъюнктуры на рынке. Поэтому зерно сейчас есть. Почему растут цены на 98%? Я думаю, что это чисто спекулятивная составляющая, связанная с тем, что да, действительно была засуха, да, действительно часть урожая потеряна. Но тем не менее зерно есть, и сейчас тем самым трейдерам, тем, кто это зерно производил, или тем, кто его перекупал и держит прошлого года, крайне выгодно за счет вот этой вот шумы экономики избавиться от этих запасов со финансовой выгодой для себя.
По мнению журналиста Андрея Федорова, есть эффективный способ решения проблемы дефицита гречки и зерна.
Предложить местным товаропроизводителям вполне адекватные закупочные цены.
А пока на сельскохозяйственных ярмарках самарцы закупают впрок гречневую крупу и муку, не доверяя заявлениям властей, что в сентябре не будет нового роста цен.
Повышение цен всегда пагубно для любого человека, ведь повышение должна быть и зарплата аналогичным процентам.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Липецк, Андрей Марков. Несмотря на распоряжение заместителя главы администрации Липецкой области Сергея Сологубова ежедневно наблюдать за ценами на продовольственные товары, их рост бьет все рекорды. На центральном рынке Липецка сахар уже продают по цене 40 рублей. Весовые макароны пробили отметку в 30 рублей, а гречка так вообще стоит 60 рублей. Сахар, крупы и другие товары показывают уверенный рост вопреки обещаниям федеральной и региональной власти не допустить ценовой вакханалии. А вот что говорят люди на улице.
У нас нету в стране достаточно такой стабильной системы конкурентной торговли. И государство об этом не заботится. В общем, я, конечно, просто в негодовании нахожусь.
Коммерческий директор одной липецкой сети, объединяющей 15 магазинов, сообщил, что оптовые цены на производящий в Липецкой области сахар уже составляют 37 рублей за килограмм. Следовательно, в рознице он будет продаваться по цене, превышающей 40 рублей. Пока сеть торгует старыми запасами, но уже в сентябре липчан порадует новыми ценниками.
В розницу сахар будет стоить 40 рублей за килограмм, а в сентябре еще дороже.
Лидером группы роста августовских цен в торговых сетях Липецка является гречневая крупа. В ряде магазинов гречки не найти даже по цене в 60-70 рублей за килограмм. Ее исчезновение объясняется ажиотажным спросом населения с одной стороны и нереально высокими оптовыми закупочными ценами с другой. Например, на прошлой неделе курские оптовики предлагали фасованную в 900 граммов пакеты гречку по цене 42 рубля, а на этой неделе уже предлагают по цене 50 рублей. Есть ли смысл любой ценой поддерживать отечественного производителя, если продукты питания, произведенные в Липецкой области, теперь стоят дороже, чем привезенные из других регионов? Например, Липецкхлебмакаронпром теперь в этом месяце дважды повышал цены на макароны и муку собственного производства, в то время как поставщики алтайских продуктов ни разу. На рынок робко, но уже пробивается первая партия краснодарского сахара, который дешевле привычного боринского. По закону государство может начать регулировать цены на ряд продуктов. Однако вряд ли оптовики и ритейлеры подставятся под удар, ведь на волне ажиотажного спроса можно повышать цены не сразу на 30% в месяц, а по-умному на 15-20%. И делать это до тех пор, пока продолжение не превысит спрос. Для Радио Свобода Андрей Марков, Липецк.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Рост цен на продукты в сочетании с низкими зарплатами и пенсиями, как всегда, толкает граждан России на поиски других источников продуктов питания. О том, как жители Оренбурга пытаются прокормиться с собственного огорода, рассказывает Елена Стрельникова.
Два цойка, даже мусор.
За ними ухаживают?
Да. Вот у нас там есть. И курица.
Специально для Маши вот уже четвертый год подряд вся семья, а это сразу три поколения Шаровых, с ранней весны до поздней осени переезжает на дачу. Свежий воздух и еда прямо с грядки. Грядок много, у Шаровых 10 соток земли. Еду эту сначала нужно посадить, потом все лето о ней заботятся. При этом почти все в семье работают, и не факт, что в конце сезона удастся собрать приличный урожай, говорит Наталья Шарова.
Урожай? Перец у нас есть. Помидоры, вот, видишь, начала спеть. Единственное, что огурцы. Ни одной банки не посолила в этом году. Они только пошли, у нас лед тут же напал. Это, по-видимому, все из-за жары.
Впрочем, за урожай семья Натальи не особо переживает. Для них он не самоцель, считает хозяйка.
Для меня дача, как вот Марья Федоровна говорит, соседка. Ну, Наташа, для тебя лишь было вот и ладно. А мне же, говорит, надо вот вырастить, продать. А мне продавать не надо. Для меня вот есть цветы, пусть они плохенькие, но...
С такой позиции лишь бы было совсем не согласны те дачники, для кого их участок земли не только свежий воздух, но и возможность получить хоть и небольшой доход. Вечером возле оренбургских магазинов всегда можно увидеть пенсионеров, торгующих фруктами и овощами собственного производства.
40 рублей помидоры килограмм, баклажаны 20 рублей килограмм. В этом году урожай плохой, все горит, все, сколько воды не лей, видите, все уроды родятся. Вот что, 4 килограмма излишки. Придешь, здесь гоняют, выходит директор магазина, сейчас попинаю вас, айда уматывай, идите на Зеленый базар. Ну что я пойду? Я проехал, ноги не годятся, на троллейбусе 10 рублей туда, а там 45 рублей дай за место. А что я, для чего я это буду таскать с этим? Для чего это я буду тащить 4 килограмма помидор по 30 рублей продам? 120 рублей. 20 рублей проеду, 40 рублей отдай за место, и что у меня остается? А задача приехать сбыть. А сдачу надо привезти десятку туда, десятку обратно на автобусе. Вот и все. И пшик, ничего, пенсия у меня 7,5.
Вячеслав Суспицын – дачник с 20-летним стажем. Начинали вместе с женой с небольшого куска земли с бурьяном в человеческий рост.
Здесь машин 10, чернозема только, и все равно как бы мало. Ну, с женой сделали вот длиннобитный домик. Форма шестигранная. Это шестигранная форма, это пчелы. Самый экономичный стройматериал пчелы строят. Шестигранные соты. Вот по форме сота. Я его сделал. Прохладник, сейчас он кондиционер, кулибничаем делаем.
Из-за профессиональной травмы позвоночника последние 2 года Вячеслав Суспицын на инвалидности. И, как он говорит, только дача спасает его.
Ковыряешься целый день. Я на инвалидности, вот третья группа. Лекарств толком не помогает. Трудотерапия помогает.
Помидоры, конечно, в этом году не такие сочные, признается Вячеслав. И ягода вся сгорела. Но зато с охотой хозяин показывает свое ноу-хау этого сезона.
Уровень сушки взял 13 штук. У меня чертова дюжина. Счастливое число. 13 августа мы вот женились. 13-го 13 курочек взял. Участок 113-й. Свежие яичко здесь. Желточек, белочек. Все. Чем покормишь, желточек на желточке отражается. Вкус прям придает. Вот горчицы кормил. Ну, растение такое. Это как салат. Так что вон они. Черепаха у нас здесь живет. Этот бассейн, баллон от внука приехал погостить.
Сегодня каждая третья оренбургская семья предпочитает проводить свой отпуск именно на даче. Оно и понятно. Курорты, как российские, так и зарубежные, большинству жителей области не по карману. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Новая рубрика нашей программы – обзор провинциальной прессы. Тема сегодняшнего обзора – отражение в местной прессе недавнего визита президента Медведева в Саратов и Оренбург. У микрофона Вера Володина.
Саратовское информационное агентство «Взгляд.Инфо» сообщает, что сотрудников городских торговых сетей предупредили о возможном инспектировании магазинов Дмитрием Медведевым и для продавцов разработали соответствующие кодексы поведения в случае, если глава государства посетит их торговую точку. Работникам магазина «Березка» руководство рекомендовало отвечать на вопросы главы государства о ценах сельхозтоваров следующее, что цены, если и поднимаются, то только по вине производителей, а не торговых сетей, и что цены на сельхозтовары, производимые в регионе, в магазине не поднимаются. Впрочем, в паре других магазинов информационному агентству не подтвердили получение официальных инструкций. Издание «Общественное мнение» утверждает, что накануне приезда президента по пути его следования закрылись многие магазины, поскольку торговцев поставили перед выбором либо установить в этот день цены, определенные губернатором, либо закрыть торговую точку на весь день. Судя по фоторепортажу на сайте, многие магазины выбрали второй вариант и объявили технический перерыв на несколько часов. В блоге президента Российской Федерации Дмитрия Медведева появилось очередное сообщение жителя Саратовской области, посвященное прошедшему визиту главы государства. Посетитель под ником Жанна высказал свое мнение в теме «Региональная власть, местное самоуправление». «Уважаемый Дмитрий Анатольевич, огромное спасибо за ваш приезд в Саратов. Благодаря этому наша семья и многие другие смогла, наконец, закупить продукты питания по приемлемым ценам и хоть как-то свести концы с концами. Хочется верить, что вы не обманулись той потемкинской деревни, которую попытались создать наши, в кавычках, «слуги народа», написала житель области Жанна. Информационное агентство «Регном Волга-Информ» сообщило, что накануне визита президента в трех городах, кроме Саратова еще в Энгельсе и Марксе, спешно благоустраивали территории вдоль предполагаемого маршрута его следования, оперативно отремонтировали трассу между Марксом и Энгельсом, дорогу к молочному комбинату «Белая долина», эта дорога не знала ремонта 10 лет, было восстановлено уличное освещение, Саратов саратовские милиционеры обследовали 238 объектов торговли, расположенных в 500-метровой зоне в радиусе маршрута, и убрали все точки несанкционированной торговли. Оренбургский еженедельник ЕИК сообщает, что к приезду президента так и не успели отремонтировать кадетское училище. Президент уже перерезал ленточку, но вместо 840 кадетов здесь будет учиться пока 359. Ремонт оставшихся корпусов может затянуться еще на год. В учебном заведении все еще нет телефонной связи. А Саратовинформ, обобщая впечатления о визите президента, приходит к выводу, что горожане довольно спокойно отнеслись к автомобильным пробкам из-за перекрытия дорог и к закрытию магазинов. Издание подтверждает историю о 72-летнем пенсионере с плакатом жалобы на то, что ему не лечат зубы. Как утверждают саратовские блогеры, не успел президент уехать из города, как жалобщик-пенсионер был найден и успешно доставлен к дантистам.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Первую часть программы завершит репортаж из серии «Судьба человека». Рассказывает наш корреспондент в Благовещенске Антон Лузгин.
Год в китайском заточении, 4 года в советской психушке. Благовещенец Владимир Шатков свою карьеру начал в 15-летнем возрасте, когда был призван на флотскую службу. Шел 45-й год. Благовещенск готовился к войне с Японией. Практически каждый дом в городе был превращен в огневую точку с соответствующим боекомплектом. Юный Владимир Шатков в это время доставлял ленд-лизовские грузы по Амуру. К счастью, до боевых действий с японцами на нашей стороне дело не дошло, и 3 сентября город праздновал День Победы на Восточном фронте. Ветеран вспоминает восторженную толпу народа на Центральной площади. Многие полили в воздух из ружей и автоматов. Вот только Владимир Шатков не разделял всеобщее веселье, поскольку в этот вечер был арестован НКВД.
Мы были как раз без оружия и без поддатого состояния. Я никогда не пил. А основная масса стреляла, потому что День Победы над Японией. Стреляли и были поддатые. А попробуй этому НКВДшник же, он понимает, что пацанов, которые без оружия, схватить с ними проще, никакой возни. А все равно план по разнарядке будет выполнен.
Задержанным инкриминировалась нелепая в данном случае статья – дезертирство. Вместе с Шатковым был арестован его друг-сослуживец, который затем погиб в тюрьме. Сам Владимир Михайлович провел заключение год, после чего был вновь направлен на флотскую службу – доставлять грузы по реке Сунгари в помощь войскам Мао Цзэдуна. Служба в стране, где полным ходом шла гражданская война, показалась раем по сравнению с тюрьмой. Хорошо зарекомендовавшего себя на службе бывшего зэка направляют на особо важное задание – разминировать Татарский пролив.
Взрывной волной меня бросило на мачту, и у меня грудная клетка смята. Гибли и суда, то есть корабли, и на них команды. Была сверхсекретность всего. Я точных данных не могу сказать. Троление – это очень сложная штука и ответственная. Там планшет, где минное поле было, будут его тралить до тех пор, пока сколько поставили мин, наши ставили, столько должны, и тогда подписи будет, и закроют этот планшет, и на карте вычеркнут, что это было минное поле.
С приходом мирного времени в жизни Владимира Михайловича началось, пожалуй, самое интересное. По понятным причинам его было трудно упрекнуть в любви к советской власти, поэтому он привык говорить о ней вслух все, что думает. На дворе 70-е годы Владимир Шатков работает в Амурском речном пароходстве в должности капитана корабля. Остро на язык капитан постоянно высмеивает пожилого генсека Брежнева и все его окружение.
Я, допустим, сказал, что да, тяжело, он уже старый Брежнев. Да. Все, бегом в КГБ, он бежит, этот придурок. И говорит, что он клеветал на нашего дорогого Леонида Ильича. Он говорил, что он старый. Он говорил, что он уже не может. Допустим, я с сожалением говорю, очень тяжело этому человеку такой страной руководить.
В тюрьму Шаткова не посадили, но в должности понизили, намекнув, что в дальнейшем можно забыть о какой-либо карьере. Автоматически для сына капитана Весельчака была заказана дорога в ВУЗ, и все яснее вырисовывались перспективы отправки в Афганистан для выполнения так называемого интернационального долга. В такой ситуации, пожалуй, кто угодно запечалился бы. Но Владимир Михайлович вспомнил, что у него есть родственники в далекой Австралии, и, учитывая обстоятельства, прикинул, что было бы неплохо туда перебраться. Только вот как? План побега из страны возник едва ли не спонтанно. В 80-м году Владимир Шатков работает на ремонтно-эксплуатационной базе флота в должности помощника капитана грузового судна. В один из рейсов он берет с собой 16-летнего сына. В районе местечка Узбеджан отец и сын прыгают с корабля и вплавь добираются до Китая. В то время отношения между СССР и КНР были, мягко говоря, далеки от дружеских. Страны находились практически на грани войны. Поэтому беглецы справедливо рассчитывали, что власти Китая их не выдадут. Китайские пограничники незамедлительно встретили их на берегу, завязали глаза и повели на заставу. Во время допроса пловцы озвучили причину побега, специально подготовленную для китайских властей. Несогласие с политикой советского режима в связи с вводом войск в Афганистан, нарушение прав человека. Последнее звучит весьма комично в качестве обращения к китайскому руководству с просьбой о заступничестве. Тем не менее, власти КНР отнеслись к Шаткову и его сыну как к политическим беженцам.
Ну, они относились к нам, можно сказать, неплохо, по китайским меркам. Кормили хорошо, возили на экскурсии, во дворе разрешали заниматься спортом. Ну, постоянно там находились охранники.
Целый год отец и сын провели в Китае, пребывая в полном неведении относительно своей дальнейшей судьбы. Ничего не объясняя китайские власти, в итоге передали беглецов советской стороне. На родине Шатковых встретили как особо опасных государственных преступников. Отца заговорщика отправили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу, а сына в тюрьму. Причем никакого суда не было. Судьбу диссидентов решили на бюро обкома. Все в рамках Советской Конституции, шестая статья которой определяла главенствующую роль коммунистической партии во всех сферах советского общества. Удивительно, но противник режима остался нормальным человеком после 4 лет пребывания в психиатрии, когда в 85-м году его своим указом освободил пришедший к власти Горбачев. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свой отзыв об услышанных репортажах вы можете поместить на нашем сайте swobodanews.ru или прислать в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Махачкале в результате взрыва автомобиля в субботу утром 3 человека получили ранения. По предварительным данным, совершено покушение на министра по национальной политике, информации и внешним связям республики Бикмурзу Бикмурзаева. Подробности случившегося выясняются. В больницах Волгоградской области остаются 9 человек, пострадавших в результате природных пожаров. Ранее сообщалось, что погибли 8 человек, около 1000 лишили жилья. К вечеру пятницы огонь в регионе был потушен. В Новокузнецке Кемеровской области сегодня утром было совершено покушение на депутата Государственной Думы от КПРФ Нину Останину. Как сообщил начальник областного ГУВД Александр Елен, нападавших было 4, сама депутат не пострадала. Мировое сообщество резко осудило вчерашний теракт в пакистанском городе Квета, в результате которого погибли по меньшей мере 54 человека. Ответственность за нападение смертника на шествие местных шиитов взяли на себя пакистанские талибы. 9 человек погибли в результате авиакатастрофы на южном острове Новой Зеландии. Среди погибших пилот и 8 пассажиров. Катастрофа произошла в городе Фокс-Гласиер на западном берегу Южного острова, в 150 километрах от города Крайстчёрч. Пока не ясно, связана ли авиакатастрофа с землетрясением в Крайстчёрче. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в пятницу вновь призвала Израиль и палестинцев достичь мирного соглашения на переговорах, открывшихся на этой неделе в Вашингтоне. В Москве 4-5 сентября проходит традиционное ежегодное празднование Дня города. В городе состоится более 500 праздничных мероприятий.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. «Орел. Кто отравляет питьевую воду?» Петропавловск-Камчатский. «Зайцы на борту». Ростов-на-Дону. Легко ли жить в памятнике архитектуры? Ульяновск. Кузнецы куют скульптуры. В этой же части прозвучит рубрика «Смех, да и только», из которой вы узнаете, как надо украшать свой гараж к Олимпиаде в Сочи. А завершит программу рассказ о джазовом фестивале в Калининграде.
В эфире «Орел» Елена Годлевская. Вот уже полгода жители поселка Зареченский, что расположен в пригороде Орла, отстаивают свое право на благоприятную окружающую среду и пытаются спасти от гибели приток Оки речку Орлик, которая стала местом сброса сточных вод от строящегося неподалеку микрорайона. При этом буквально через 1,5 километра от точки сброса центр города Орла и место слияния Орлика и Оки, а по течению 16 водозаборных узлов, подающих воду в том числе для питьевых нужд орловцев. А это значит, загрязненный Орлик грозит экологическим бедствием всему Орлу. Жительница поселка Зареченский Лариса Логвинова возмущена.
В течение года мы без конца собираем собрания, мы без конца смотрим, течет из этой трубы или не течет. Кстати, ночью там сбрасывают эти все стоки, там все пенится и вонище невозможно. У нас очень много многодетных семей, у нас куча детей. Почему мы должны страдать из-за тех людей, которые вот вдруг взяли и за нас решили в 21 веке сделать вот такую гадость нам под нашими домами?
Виновником экологической проблемы стала самая крупная в Орловской области строительная организация «Орелстрой», львиная доля которого принадлежит бывшему губернатору области, а ныне сенатору Совета Федерации, почетному председателю Совета Федерации Егору Строеву. Может быть, именно поэтому десятки жалоб в самые различные инстанции пока ни к чему не привели, разве что доказали абсолютную незаконность действий «Орелстроя», чем напугали областную и городскую власти и надзорные организации всевозможных ведомств, которые теперь отказываются принимать построенные в поселке Зареченском дома в эксплуатацию. Да и как принять, если фактически они не подключены к канализации? Однако это и не мешает заселять в новостройки людей, в основном северян и военных. Более того, именно там покупаются дома для ветеранов Великой Отечественной войны в рамках федеральной программы. Периодически то мэр Орла Виктор Софьянов, то губернатор области Александр Козлов торжественно вручают там бывшим фронтовикам ключи, зная, что фактически эти дома – несовершенное строительство, без ближайших перспектив быть принятыми в эксплуатацию, так как узаконить незаконный сброс в реку теперь уже невозможно. Сегодня, когда стало очевидно, что локальное очистное сооружение построено на берегу реки в нарушении десятка российских законов, строители ищут новую точку сброса сточных вод. Но опять в Орлик, только на пару километров выше по течению. 5 пенсионеров-зареченцев подали иск в суд с требованием запретить незаконный сброс сточных вод в реку. Их поддержала Орловская природоохранная прокуратура. Вот что говорит по этому поводу заместитель прокурора межрайонной природоохранной прокуратуры Орловской области Ирина Булгакова.
Нарушение при проектировании, при вводе в эксплуатацию, при самой эксплуатации этих очистных сооружений, фактическая эксплуатация их с превышением даже предельно допустимых концентраций влечет причинение реальной угрозы загрязнения поверхностного водного объекта. В целях исключения подобной угрозы реальной мы просим суд обязать «Орелстрой» и ООО «Орелжилцентр» прекратить сброс сточных вод путем демонтажа выпуска.
Эксперты Управления по надзору в сфере природопользования Орловской области, Управления Ростехнадзора и Центра «Орелгеомониторинг» подтвердили самые худшие опасения. Вот что пояснила суду госинспектор Ольга Ануфриева.
Нормативы на этот сброс не установлены. И разрешение на сброс, на вот это количество загрязняющих веществ,
тоже не дано. То есть они сбрасывают это с нарушением требований в области охраны окружающей среды. Сегодня сброс сточных вод осуществляется и с нарушением требований Водного кодекса Российской Федерации. Мало того, нарушение при эксплуатации очистных сооружений может повлечь загрязнение подземного горизонта, то есть загрязнение недр. Ну, в общем-то, это недры, откуда качает город воду, и мы ее пьем.
Судья железнодорожного суда города Орла Степан Мельников решение пока не принял и заказал экспертизу на предмет выяснения технической возможности перекрытия сброса. Нынешним летом впервые в городе Орле были закрыты для купания все водоемы, в том числе Орлик и Ока, так как в воде были обнаружены спутники фекальных вод, так называемые калиформные и термотолерантные калиформные бактерии, концентрация которых в 70 раз превышала предельно допустимые. А ведь дальше по течению Оки – Калуга, которая для питьевых нужд использует поверхностные воды Оки. Елена Готлевская для Радио Свобода, Орел.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ярослав Мельник, Петропавловск-Камчатский. В нечеловеческих условиях, кто на палубе, кто в машинном отделении, кто вообще в душевых кабинах, возвращаются с пути на рыбаки на Камчатке. На рейде в Авачинской бухте при заходе в порт Петропавловска-Камчатского сотрудниками линейного отдела на транспорте был задержан транспортный рефрижератор. На его борту было обнаружено более 100 человек. Все они возвращались из отдаленных поселков на севере Камчатки, где работали на путине. При этом само судно было рассчитано на гораздо меньшее количество пассажиров. И при любой аварии мало бы кому хватило спасательных жилетов, говорит руководитель Камчатского межрайонного следственного отдела на транспорте Антон Артеменко.
Проведены мероприятия на предмет выявления фактов оказания услуг и все еще требований безопасности в части перевозки пассажиров морским транспортом. В ходе этих мероприятий был выявлен факт перевозки около 100 пассажиров транспортным рефрижератором из отдаленных поселков севера Камчатки в город. Максимально допустимое число людей на борту, для которых предусмотрены спасательные средства, доставляет 20 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи и 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Именно до 2 лет лишения свободы теперь грозит капитану транспортного судна, который, кстати, не отрицает вины. Ветеран в своей отрасли, он активно сотрудничает со следователями и готов понести ответственность. Уже известно, капитану за перевозку рыбаков с места рыбалки домой в Петропавловск обещали заплатить. Только сколько, следователи пока не уточняют. Однако можем предположить, что даже если это была минимальная цена, например, 500 рублей за человека, то капитан бы получил не менее 50 тысяч рублей. Как говорит Антон Артеменко, это далеко не первый случай, когда за незаконную перевозку пассажиров на рейде Петропавловского порта задерживают судно. Но такого количества людей еще ни на одном корабле не было.
Для Камчатки данного рода преступления являются, к сожалению, характерными. Мотивы капитана в данном случае можно расценивать по-разному. Как и получить дополнительный доход, так и решить проблему людей, которым нужно было оттуда добраться. Потому что проблема транспортная существует.
Стоит отметить, что добраться из отдаленных районов Камчатки до краевого центра крайне сложно. Билеты на вертолеты и самолеты, которые летают нерегулярно, очень дорогие. И не каждый человек, который даже хорошо зарабатывает, может позволить себе путешествие воздушным транспортом. Поэтому люди сами буквально умоляют капитанов судов взять их на борт и доставить домой за плату, которая гораздо меньше, чем стоимость авиабилетов. Пассажирка одного из таких задержанных судов, Ярославна Ютвагал, говорит, что иногда другого выхода, кроме как поездка в трюме транспортника, просто нет. Билеты на самолет дорогие.
Ну что за деньги людям на проживание, на пропитание, чтобы было все, вот, чтобы как люди жить сами, понимаете? А если самолет улетит, то это слишком дорого, ехать туда вот. Но все равно до дома-то надо добраться как-то, чтобы как бы не тратить, чтобы неделями не сидеть там. Вот. Бывает же погода, непогода там. Но вот так вот, если пароходом за 3 или за 4 дня доехать можно, пережить же это можно.
Стоит отметить, что беря таких пассажиров на борт, капитан, которому люди платят деньги за перевозку, рискует потерять работу, а сами люди ставят под угрозу своей жизни. Пару лет назад в Авачинском заливе, недалеко от Петропавловска-Камчатского, затонуло судно «Дава». Причиной крушения назвали перегруз, погибли 11 человек. Они могли бы спастись, но им не хватило жилетов. В следственном отделе на транспорте еще раз призывают капитанов судов и их потенциальных пассажиров не рисковать жизнью и избегать столь рискованных путешествий. Однако к этому призыву вряд ли прислушаются те, у кого нет денег на дорогие авиабилеты, чтобы долететь с севера полуострова до краевой столицы. При этом, несмотря на неоднократные просьбы от самих людей и следственного отдела на транспорте к властям решить проблему с транспортной доступностью отдаленных поселков, ВОЗ, как говорится, и ныне там. И не надо быть пророком, чтобы предположить, что на Камчатке задержат еще не одно судно с зайцами на борту. Транспортная проблема не решается на полуострове уже многие годы. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода».
В эфире Ростов-на-Дону Григорий Бочкарев. Этот дом выстоял в годы Октябрьской революции и Гражданской войны. Его окна видели лихолетие Великой Отечественной. К счастью, когда немцы бомбили железнодорожный вокзал напротив, ни одна из бомб в это здание не попала. А те, что разорвались рядом, дом совершенно не повредили. А наши времена особняк может и не пережить. Фундамент разрушается, трещины в стенах увеличиваются, исторический барельеф смывается дождями и временем. Нынешние жильцы дома, которым в свое время владел фабрикант Блюм, уже и не помнят, оделался ли когда-либо здесь капитальный ремонт. По словам Лилии Аржановской.
Вот если долго писать в домоуправление жалобы и долго добиваться встречи с администрацией, то в результате этого придут и залатают, которая на следующий сезон протечет. Мы живем как в 19 веке. Вот он в 19 веке построен дом, и живем мы как в 19 веке. Вот лепной потолок. Тут еще была люстра большая, ну, у хозяина, это же гостиная была. Люстра висела, и плафон вокруг люстры тоже. Вот так оно и держится. Оно крепко построено, очень хорошо, понимаете?
Этот памятник регионального значения существует, можно сказать, не благодаря, а вопреки. Вопреки всему тому, что с ним делают люди. По мнению эксперта общественного центра массовых коммуникаций Натальи Романенко.
Интересное здание третьей четверти XIX века с интересной историей и незавидной судьбой. Особняк устоял, когда рядом рвались авиационные бомбы в годы Великой Отечественной. Но дом, судя по всему, больше не в силах сопротивляться повседневной жизнедеятельности современного российского человека.
О том, насколько существенно сохранение для города именно этого здания, говорит председатель областной организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.
С этого здания начинается охранная зона улицы Пушкинской, одной из красивейших. И на сегодня именно эта улица и Большая Садовая являются заповедными улицами. Так что я думаю, что вот те люди, которые там жили все это время, и жили в ужасных условиях, потому что они жили в худших условиях, чем те, кто жил в этом доме до революции. Но благодаря тому, что там были эти 9, 8, 10 семей, они сохранили этот дом. И уже в 80-е годы они знали, что дом у них особенный. И там хотели делать музей. Но дело в том, что они пока этого не сделали. Вот, может быть, подошло время, когда уже нужно этим людям сделать нормальные условия для того, чтобы они получили жилье в современных зданиях где-нибудь недалеко. А там был бы действительно тот музей, потому что видовая площадка, которая открывается с этого здания, она особенное, а здание само уникальное по сохранности. Может быть, пришло время, когда все, что мы говорим, выполнять. Потому что если мы говорим, что нужен музей города, и не один, то вот это здание как раз может быть тем местом, где один из этих музеев и мог бы обосноваться.
Еще когда здание строилось, в проекте изначально были предусмотрены центральное отопление и канализация. После того, как в стране к власти пришли большевики, дом уплотнили, и в каждой коммунальной квартире появилась своя отдельная печь, которую нужно было топить дровами или углем, в зависимости от того, что было в наличии. Туалет во дворе до сих пор выручает жильцов во время постоянных локальных коммунальных аварий. А ведра с углем, несмотря на то, что на дворе 21 век, приходится носить даже на третий этаж. В теории дом должен охраняться законом, а на практике все иначе. Вот уже сколько лет у городских властей до этого памятника, как говорится, руки не доходят. Продолжает Александр Кожин.
Этот дом входит и в самый первый список зданий вот, охранных зон города Ростова-на-Дону. И у него есть статус, соответственно, памятник конца 19 века. Но судьба поразительная. Это получается, что то, что у нас было до революции, когда делали все на европейском уровне со всеми элементами цивилизации того времени, которое и осталось, канализация, центральное отопление, все это было отрезано, получается, при советской власти уже. И вот до сегодняшнего дня, 10-е годы 21 века, получается, люди живут так, как жили очень многие в 19 веке.
Напротив дома на проспекте Доломановском 29 красуются современные новостройки. Недавно рядом появились еще несколько строительных площадок. Но нынешним обитателям особняка фабриканта Блюма так и остается в веке 21-м жить в условиях двухвековой давности. Видимо, в надежде на то, что дом выдержит еще не одно испытание. Григорий Бочкарев для Радио Свобода. Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. «Поющий металл» – так называется фестиваль кузнечного искусства, который состоялся в Ульяновске уже в третий раз. Фестиваль собрал около 100 кузнецов из разных городов России – от Санкт-Петербурга до Владивостока. а также из Украины и Белоруссии, так что его можно считать слегка международным. Во время предыдущих фестивалей кузнецы трудились над общими проектами. В частности, они сделали ветровой орган, который теперь стоит рядом с филармонией и молчит, потому что его установили там, где нет ветра. Но теперь концепция изменилась. В России, на родине авангарда, не хватает авангардной скульптуры, подумали организаторы и решили исправить эту несправедливость. Они провели всероссийский конкурс среди архитекторов, и из 67 скульптурных проектов, выполненных в духе авангарда начала прошлого века, в духе Татлина и Малевича, отобрали 20 самых интересных, из которых 12 было решено воплотить в металле. Кузнец из Перми Ольга Стенно работала над фигурой из толстого листового железа, напоминающей роденовского мыслителя. Она соглашается, что архитекторы мало знакомы со спецификой кузнечного дела, но кое-чему научилась у них и сама.
Так скажем, они поделились с нами умением абстрактно как-то видеть мир с определенным юмором, присущим абстрактному мышлению. Мы видим все с другой стороны. Раньше это были для нас абсолютно параллельные миры, а сейчас все-таки это параллельные линии пересекаются, особенно в перспективе художественной.
Архитектор из Самары Александр Филимонов придумал проект под названием «Нетатлин». Это конструкция из десятка металлических стульев от большого до малого, поставленных друг на друга. Наклонная пирамида из стульев отдаленно напоминает знаменитую башню Татлина, образец раннего советского конструктивизма. Говорит Александр Филимонов.
Это такое философское размышление о преемственности поколений в авангарде. То есть каждый следующий стул в нашей композиции – это как бы следующая ступень поколения. И она стоит на плечах у предыдущего, как бы воспринимая их опыт.
У жителей Ульяновска есть другая интерпретация этого объекта. Когда они на него смотрят, они думают...
О чиновниках.
О чиновниках, да.
Ну, здесь, наверное, надо бы наоборот, потому что начинается с маленького стульчика и повыше.
Готовы ли простые люди к восприятию абстрактной скульптуры в привычной городской среде? Нельзя недооценивать людей, считают архитекторы, супруги Александр и Ольга Филимоновы.
Это все равно должно входить в городскую среду и как-то горожан подтягивать, да, то есть если он видит что-то непонятное для себя, это не значит, что это некрасиво и уродливо, это значит, что ему нужно окунуться, ну, в знания какие-то, залезть в интернет, читать литературу и понять, откуда это вышло, да, и тогда дорасти самому.
Просто нас научили жить в таких микрорайонах,
отчужденных,
да, где среда, она очень бедная. И когда в городе появляются такие вот штуки интересные, то есть это, мне кажется, всегда позитив.
Горожане с удовольствием фотографировались на фоне непонятных объектов, например, циклопического размера ложки. Эта работа называется «Человек-продукт». Даже если Ника Самофракийская сварена из швеллеров и двутавровых балок, был и такой проект, жители Ульяновска готовы к восприятию такой странной новизны.
Великолепно, мне очень нравится. И здесь очень необычное выражение отношения вообще к жизни, к миру, вот в этих формах. Это очень интересно. И мне кажется, город украсит.
Сами идеи все разнообразные и очень философские. Чего сейчас не хватает в нашей жизни.
В течение 4 дней, когда даже электрические кабели не выдерживали жары, кузнецы работали на площади Ленина, главной площади Ульяновска. Огромная статуя Ленина взирала не только на причудливые арт-объекты. Здесь же проходили соревнования по уличному баскетболу, здесь же молодежь катается на роликах и велосипедах. Апофеозом авангарда стала, пожалуй, рок-группа «Монгол Шуудан», которая на фоне Ильича спела гимн махновцев-анархистов «Яблочко». «Пароход идет, волны кольцами, будем рыбу кормить комсомольцами». В таком контексте и сам Ильич воспринимался уже не как исторический деятель, а как арт-объект. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Рубрика «Смех да и только». У микрофона наш сочинский корреспондент Геннадий Шляхов.
Члены гаражного кооператива «Автомобилист», что расположен в Адлере, станут непосредственными участниками подготовки зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Они не собираются пересаживаться на электромобили или учить один из иностранных языков. Просто так получилось, что улица Ромашек, на которой находятся гаражи, попала в зону международного гостеприимства. Не знаю, как в других олимпийских столицах, в Ванкувере, в Турине или Солт-Лейк-Сити, где проходили предыдущие зимние Олимпийские игры, но в Сочи решили определить районы, улицы и переулки, куда может забрести гость или участник Олимпиады. Это и есть зоны международного гостеприимства, которые должны выглядеть подобающим образом. На эти цели выделены приличные средства. Косметический ремонт пройдет во всех муниципальных многоквартирных домах, попадающих в эти зоны. Крыши строений покроют красной металлочерепицей, а стены выкрасят в бежево-оранжево-желто-песочные цвета. Собственникам индивидуальных домов, офисов и строений все то же самое придется делать за свой счет. А члены гаражного кооператива и есть те самые собственники. Вот они и получили на руки типовые требования к архитектурному облику и благоустройству. Теперь их гаражи, стандартные металлические коробки, выстроившиеся кварталами на закрытой для входа посторонних территории, должны будут соответствовать этим требованиям. Что именно надлежит сделать получателю типовых требований, подробно расписано в документе. Так, членам гаражного кооператива «Автомобилист» предстоит выделить главный вход колоннами, опорами и пилястрами. Фриз над главным входом выполнить из высокотехнологичных современных облицовочных материалов. К тому же надо подсветить входную группу и сделать вывеску в технике световой короб. Еще членам кооператива предстоит выполнить отделку гаражей из гранита, натурального камня, мрамора или керамогранита. Кровлю настелить из металлочерепицы, исключительно красно-коричневого цвета, а стены отделать серой декоративной штукатуркой. В довершении ко всему автовладельцам предстоит осуществить мощение пешеходных подходов, установку уличной мебели, такой как садовые диваны, декоративных светильников и урн. В случае невыполнения требований собственники будут привлечены к уголовной и административной ответственности. Об этом сказано в типовых требованиях к архитектурному облику и благоустройству, что были вручены членам кооператива «Автомобилист» из Адлера. Вот как комментирует этот документ председатель ревизионной комиссии гаражного кооператива Альберт Кривобородов.
Это чушь, выданная чиновниками, которые далеки от реальности. А там сумма немало, больше 7 миллионов рублей надо сделать затрат. То есть собрать с этих со всех участников деньги на все эти бутафорные дела. Короче, дурь чистой воды.
Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. В завершении программы музыкальный репортаж Евгении Романовой из Калининграда.
Для генерального продюсера «Дон Чента Джаз» Андрея Левченко, пожалуй, основная головная боль – это дождь. Кажется, он напрямую общается с небесной канцелярией, но мечтает, чтобы калининградцы любили фестиваль, невзирая на погоду.
Open Air – такие летние фестивали, как у нас, это, конечно же, самые атмосферные фестивали, где люди приходят именно не получить даже музыку сколько получить атмосферу лета, свежего воздуха. Это идеально. То есть, в основном, ты когда зажат в рамках зала, это другое ощущение. Здесь ты получаешь вот атмосферу радости такой, да? Летом в отпуске, все хорошее настроение, свежий воздух, тут музыка, возможность погулять, пообщаться. Вот это называется летний фестиваль. Я говорю, и на такие фестивали, если наблюдать, что творится в Европе, там, в Монтреале, в Ницце, там огромное количество артистов, которые не имеют отношения к джазу. Есть название там «Montreal Jazz», а там выступает там Seal, Black Eyed Peas, Motorhead, там, и просто люди приезжают и чувствуют себя вот там комфортно.
Отец-основатель и президент фестиваля Владимир Кацман говорит, что если оценивать «Дон Чента Джаз» с точки зрения музыки, он получается совсем неправильным джазовым фестивалем. Именно Владимиру Кацману принадлежит авторство слогана «Дон Чента Джаз» – еще одна причина любить Калининград.
Это вот больше настроения, больше преджазованные какие-то вещи, которые расширяют аудиторию, потому что любителей джаза немного. Я сам не весь джаз люблю и никогда не поверю, что все прям вот любят джаз. Потому что джаз – это такое многообразие стилей, направлений и фактуры, что его любить, вот это все равно, что любить воздух, да, допустим. Вот я люблю дышать. Ну, так все любят дышать.
Открыл фестиваль своим первым концертом в России канадский вокалист Мэтт Даск. Этакая своеобразная реинкарнация Фрэнка Синатры. Легенда мировой музыки, один из Genesis, гитарист Стив Хэкетт, приехал на фестиваль вместе с венгерским коллективом Джабе.
Обычно я выступаю со своей группой. Мы гастролируем по всему миру, играем прогрессивный рок. Но иногда я играю с Джабе. А как-то с Джабе мы записали один трек. С той поры началось сотрудничество. Потому что люблю импровизацию, наслаждаюсь своим процессом импровизации. И особенно это интересно в сочетании с музыкой Восточной Европы, корни которой в цыганской музыке. Меня очень привлекают эти мотивы.
Модная итальянская группа «Габен» порадовала калининградцев своими хитами. «Джазанова Лайф» из Германии выступила с вокалистом Полом Рэндольфом. Завершила фестиваль великолепная Кэнди Далфер.
Мой папа был саксофонистом. Я выросла в доме, где слушали разную музыку. Джаз, фанк, Джеймса Брауна, музыку латино, фьюжн, R&B. Я никогда не могу решиться на какой-то один стиль. Мне нравится миксовать. Поэтому я с большим удовольствием играю разные стили. Смешивая музыку, я смешиваю людей. Если бы у меня была только музыка, которая нравится белым голландцам, думаю, это было бы не очень хорошо. Я хочу объединять своей музыкой американцев, индусов, голландцев, русских. Как миксуется музыка, так и миксуется аудитория.
Фестиваль «Дон Чента Джаз» не забывает и о своих соседях. В нынешнем году при содействии генеральных консульств Литвы и Польши в Калининграде на фестивале сыграли «Brass Bastard» оркестра из Вильнюса и польский «Лилива Джаз Бэнд». Однако, как говорит президент фестиваля Владимир Кацман, мечтать о том, чтобы жители соседних стран были и среди зрителей, не приходится.
Мы не можем перепрыгнуть через забор, вот образно говоря и впрямую выражаясь. Понимаете, мы предприняли усилия, и эти усилия вот ограничены вот теми заборами в прямом и переносном смысле, которые установлены. Это и визовый режим, это и сложности с трафиками там туристическими, это и отсутствие других надлежащего уровня мероприятий.
В следующем году президент Дон Чента Джаз Владимир Кацман в честь своего юбилея собирается устроить на фестивале президентский день с приглашением мегазвезды. Владимир Леонидович обещает, что город вздрогнет. Евгения Романова, Калининград, для Радио Свобода.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».